Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Подростки – это как будто бы отдельная планета. Их трудно понять, трудно донести хоть какую-то мысль нам, взрослым, и с ними очень трудно не конфликтовать. Как же перестать ругаться с нашими взрослеющими детьми? Вот всему этому нас сегодня будет учить наш замечательный, неконфликтный и коммуникабельный психолог Юрий Пожидаев. Приветствую вас.
Добрый день. Почему-то хотел сказать добрый вечер, не знаю почему. Добрый день.
Ну, у кого-то добрый вечер, слава богу, нас смотрят по всему белому свету, у кого-то раннее утро, сейчас у кого-то поздний вечер, поэтому, в принципе, как это раньше говорилось в интернете, доброго времени суток, да?
Доброго времени суток, да. Петропавловск-Камчатский полночь, ну, да. Ну что, будем говорить про подростков, надо еще сказать, что у меня сын подросток, ему 16.
И у меня тоже сын подросток.
Вот, сам то мы как отцы поговорим сегодня о наших детях, потому что... Это вызывает больше доверия. Иногда говорят, что вот у вас детей нет, вы учите, книжек начитались. Если бы вы сами вот воспитывали бы детей, вы бы знали, что это такое, и все такое вот начинается. Ну, а сейчас ни у кого не будет аргумента сказать, бросить нас камень и сказать, у нас они есть, вот они.
Да.
На первом курсе. Вот распишите, поучите.
Да, а у меня учится в 10 классе. О, господи, уже 10 класс. Это какой-то кошмар просто.
Скоро будем.
Куда летит время? Да, мой друг уже один, знаете, кстати говоря, вот на год младше меня, он уже дважды дедушка, и меня просто это... Я когда вспоминаю об этом, меня как-то... Это... Нет,
это же прикольно. Тебе принесут Маусю маленькую. Ты будешь ее нянчить. У тебя столько опыта, нежности, любви будет. Ты даже не представляешь.
Да.
Я жду. Ну, это не сразу, вот не прямо сейчас, но лет там через сколько-то я уже предвкушаю все эти события, когда вот мне принесут маленького, и я буду ему посвящать время, и буду себя гонять, и защищать его, ну и так далее.
Все
вот эти дедусики завороты, наверное, меня ожидают там за поворотом. Поэтому, ну, мы вернемся к подросткам и будем о них сегодня разговаривать.
Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Действительно, мы говорим о подростках, как с ними перестать ругаться или даже, может быть, не начинать ругаться, если это вообще возможно. В принципе, ваши комментарии мы с удовольствием ждем под этим эфиром. Пишите, делитесь своим опытом или своими бедами. Говорится, маленькие дети – маленькие бедки, да, большие дети – большие бедки. И с подростками действительно бывает очень и очень сложно коммуницировать. Вот сегодня Юрий Пожидаев нас будет этому учить. Поехали.
Ну что, друзья мои, вообще, кстати говоря, то, что я сегодня думал об этом, то, что подростки начинают с нами ругаться и начинают отстаивать право на свою собственную жизнь, это же очень здорово. Это значит, начался процесс сепарации. Это значит, началось то, что мы должны с вами осознать, принять и понять, что этот ребенок нам не принадлежит, и наша тотальная власть над ним закончилась, и теперь нужно его начинать отпускать. И вот как раз буйство гормональных красок на лице, и в том числе. И я думаю, что это сигнал к тому, что очень многое надо пересмотреть в своем отношении к подростку, и уже лейтмотивом должно быть следующее. Я готовлюсь к тому, чтобы подросток уже скоро от меня уедет, и он начинает самостоятельную жизнь. Вот это вот нужно как-то понять для себя, что он взрослеет, все. То есть и мы пересматриваем свои отношения, мы пересматриваем свои позиции. Ну, если вы воспринимали его как Маусю, как я сейчас уже немножко сказал, то вам будет очень сложно. Потому что все-таки даже когда ребенок уже рождается, мы должны понимать, что когда-то он уйдет из-под нашего крыла, и нужно понимать, что это не мое добро. Он будет своим собственным, он должен себе принадлежать, а не мне. Кстати говоря, это очень сложно отпускать ребенка в самостоятельную жизнь.
Я встречал человека одного, который постоянно говорил своему ребенку о том, что Ну, короче, он слишком рано начал выталкивать из гнезда своего ребенка, да, там, будучи совсем там подростком, готовить его к самостоятельной жизни, напоминать ему о том, что он принадлежит сам себе и все такое прочее. Но в итоге, когда этот сын лет в 19 все-таки уехал из дома, там не было конфликтов, ну, то есть просто пришло время, да, он снял себе там квартиру, начал жить отдельно. Отец, ну, крайне тяжело это переживал. То есть он буквально сам его выталкивал, пытался сделать его самостоятельным, но когда это только произошло, да, он очень тяжело переживал этот период.
Ну, смотрите, сразу скажу, что ну, есть разные периодизации возрастной психологии. Но сейчас психологи говорят, что подростковый период начинается где-то с 10 лет. Ну, кто-то ставит 17, кто-то ставит 15, уже верхнюю планку. Ну, и опять, ну, я хочу сказать, что все дети разные. И плюс еще гендерное различие. Поэтому здесь, понимаете, вот ребенок должен созреть, и он должен самостоятельно принять это решение. Это вот как помидора созрело, вот когда помидор что-то, вот какой-то плод созрел, и его очень легко снять с дерева. А когда он зеленый, вот его там вместе с веткой обычно отрывают. Поэтому здесь мы создаем условия для того, чтобы ребенок принял решение, и он сказал: пап, мам, все, я уезжаю, я, у меня уже есть заработок, я уже могу обеспечить себе квартиру, вот я там договорился, и мы понимаем, куда, мы понимаем, зачем, мы понимаем, где он будет, он может уже себя обеспечивать, и вот это вот самое время. А когда мы занимаемся выталкиванием, потому что иногда люди знают, как правильно, и вот это вот, как, и они вот начинают прям, ну, следовать вот букве закона, что ли, вот, вот это обязательно должно произойти. Вот если этого нет, ну, как-то мы обязательно вкрапим это. И когда это все неестественно, обычно это больно очень бывает. Вообще все неестественные вещи, которые происходят в семье, они достаточно болезненные. Я как-то тоже вспоминал на эфире, может быть, ты помнишь, была такая книжка, ну, я не помню сейчас точно, как она называется, «Как приучить младенца спать по часам».
Вот. Нет, не встречал такое.
Ну, как-то вот она называлась, я не помню. И вот мы с первым со своим ребенком, это американец написал, вот, и там кормление должно быть только в определенные часы, например, каждые 4 часа. То есть там 8, 12, 4 и так далее. И если он, например, проголодался через 2 часа, ну, может быть, молоко не очень было жирное, или оно там, может быть, жена ела не очень такой калорийные какие-то продукты, и, соответственно, молоко, потому что все зависит от того, что женщина ест, и жирность молока зависит. Но я не специалист в молоке, поэтому уж сразу прошу прощения, но я думаю, что именно так работает образование молока. И он проголодался, например, через 2 часа, орет, а вы не подходите к нему через 2 часа, пусть орет и привыкает. И мы сдались с этой системой, потому что потом мы почитали другую книжку, которая нам объяснила, что мы наносим психотравму нашему ребенку, он орет, он чувствует, что матери нет рядом, у него повышенная тревожность и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, ты научишь его есть по часам, и он будет, возможно, молчать. Но цена слишком и другая, и дорогая. И мы отказались от этого метода. То же самое и с воспитанием подростков. Потому что иногда какие-то вещи с каким-то подростком работают, с какой-то семьей работают. Не все, что есть в чьем-то опыте, оно обязательно пригодится у вас. Поэтому вам нужно выстраивать свои собственные доверительные отношения. Вам нужно понимать, что у вас за ребенок. Потому что кто-то взрослеет гораздо раньше, кто-то взрослеет гораздо позже. И это все зависит от структуры и головного мозга, ну и от особенностей самого подростка.
Спасибо. У нас есть комментарий смешной, такой забавный комментарий. Константин пишет: какие милые и толстые дяденьки. Ваши внешности вызывают оптимизм и умиротворение. Ой. Да, спасибо большое. Очень милый комментарий.
Ну, да, вот, ну, мы такие. Мы большие. Большие, толстенькие.
Да, и лысые еще, потому что Юрий Пожидаев тоже прячет под кепку и прекрасно, так сказать, свой череп. Прекрасный череп. Спасибо. Комментарий еще почитаю. Я не могу прекратить смеяться никак. Подросткам помогает только спорт, чтобы не было времени матом ругаться, курить. Вот и все.
Ну, я хочу вам сказать, что, конечно, неплохо, когда он занимается спортом, потому что портится осанка. Ну, и опять, понимаете, вот, ну, все не... Вот подросткам помогает только спорт. Ну, вот все, давайте мы сейчас всех в спорт отдадим. Есть неспортивные ребятки, есть, например, люди, ребятки, которые занимаются творчеством. Может быть, они рисуют. Может быть, они что-то делают на компьютере и так далее. Как физкультура, да, я согласен. Но вот что вы имеете в виду под словом спорт? Спорт – это куда-то профессионально. В футбол, в самбо, в бокс. Ну, вот, например, может быть, в бокс и не надо, потому что микротравмы головного мозга могут потом очень нехорошо сказаться на вашем дитя. Я согласен, да, спорт. Ну, кроме спорта есть еще много полезных вещей, полезных умений, которые подросток может освоить. Может быть, он будет рядом с отцом работать, например. Да, отец берет его с собой на работу, они занимаются чем-то вместе, может быть, это какой-то бизнес и так далее. Я бы так сказал, что не спорт, я бы... занятость подростка, позитивная, правильная занятость, когда он не предоставлен сам себе, когда у него мало времени для балбесничества, тогда и меньше проблем будет.
Ну, кстати говоря, я не совсем согласен с этим утверждением, что помогает спорт, потому что, например, когда я в 90-м году занимался сначала боксом, потом кикбоксингом, да, достаточно серьезно, у нас был такой серьезный очень клуб по кикбоксингу, больше 100 человек, так вот большая часть людей, ну, это были, правда, 90-е годы, надо понимать, конечно, да, это особенно, так сказать, особенное время, большая часть парней, которые попадали в клуб, в этот, в итоге попадали в преступные группировки, то есть, ну, 90% клуба в тех или иных преступных группировках находились. И именно через спорт они туда попадали, собственно говоря. Да? Конечно, сейчас немножко другое время, понятное дело, но тем не менее.
Ну, вот я поэтому говорю, потому что мы думаем, что у нас он занят спортом, а все зависит еще от сообщества, в котором находится ваш ребенок. Потому что какие у него друзья, какие у него, какая у него референтная группа. Если он находится с такими друзьями, которые ну, могут многому ему научить, и потом вы думали, что он спортом занимается, а у него был спорт плюс. Как у ТВ плюс раньше было. Вот спорт плюс. У него там еще есть и наркотики, у него есть и выпивка, и многое чего. А вы об этом ни о чем не знали. Поэтому, знаете, вот мы часто об этом говорим, о том, что должны быть доверительные отношения. Общаться нужно с ребенком. Нужно выстраивать вот эти коммуникативные отношения с ребенком. Разговаривать с ним. Ну, разговаривайте вы с ним. Узнавайте внутренний мир, влияйте на формирование внутреннего мира своего подростка, да. То есть повышайте его интеллект, чтобы он книжки у вас читал. Вот мне, например, нравится. Ну, сегодня обнаружил, у меня есть друг, сценарист, и он подкинул моему вот этому 16-17-летнему парню «Кровавая резня бензопилой», книжка оказалась. Я сегодня узнал, он ее читает, оказывается, и параллельно еще фильм решил посмотреть. И он что-то мне сегодня об этом сказал, говорит, кто тебе дал эту книгу, кто? Оказывается, это дал мой друг Сергей Шведов. Я думаю, ну все, у меня с Сергеем Шведовым в воскресенье будет разговор.
Больше он мне не друг.
Кто-то ДНР какой-нибудь и так далее. А тут он вот понимаете что. Но он книжки читает, и мне очень нравится, что моя жена, так как она очень любит читать книги, она вот привела ему эту любовь к чтению книг. Вот он спать ложится, он с книжкой, он в аптечку едет, он с книжкой, он читает книги, и это очень здорово, кстати говоря. Вот, пожалуйста, еще один навык. Ну, естественно, что когда попадает ему в руки компьютер, все, мы его теряем, потому что это какие-то сообщества, это где-то он там с кем-то общается, он там слушает музыку, ему важно какое-то общение с кем-то непонятным, но я... Можно позже об этом поговорить. Вообще, когда подросток, для того, чтобы у нас меньше было конфликтов с ним, мы для того, чтобы залезть куда-либо, мы должны спросить разрешение. То есть границы нужно соблюдать, потому что он уже, если это подросток, то ну, учитесь соблюдать границы, не вламывайтесь в его жизнь. Спросите разрешение и начинайте разговаривать с ним об этом.
Да, спасибо. Комментарий еще от Дмитрия. Подростковый возраст – это особенный возраст, когда человек формируется физически и интеллектуально на глазах. В этот период мы делаем выборы, которые идут потом с нами нога в ногу по жизни. Поэтому важно помочь подросткам и найти правильную атмосферу для формирования в себе крепкого здоровья, хорошего интеллекта и духовно-нравственных качеств. Вот такой комментарий замечательный.
Ну, прям, да, цитата, можно ее закавычить и уже где-то выставить. Согласен с вами, но... Все упирается в семью, все упирается в умение взрослых устроить отношения. Вот какие? Родители – это основной канал, через который они могут запустить в подростку все самое лучшее и все самое плохое, что у них есть.
Угу.
И вот посмотрите на себя, что у вас есть лучшего, что у вас есть худшего, и посмотрите, как вы ведете с друг другом, если вы папа и мама, и как вы ведете себя с подростком. Поймите, что ребенок – это не ваша собственность. Рано или поздно он уйдет. Конечно, его можно оставить. И, может быть, вы замечали вот в парках такие картины, когда, например, идет такая престарелая, ну, такая уже пожилая женщина, и рядом с ней такой сынок идет. Вот ей 70, ему 50, допустим. Вот они идут под ручку, и такое ощущение, что там уже нет ни гендерных различий. Там очень жалкая такая картина. Бывают такие, ну, две женщины идут. Вот престарелая мама, и с ней такая же начинающая стареть дочка. И у них общий мир. У них там никакой сепарации нет. Это такое, ну, это очень жалкое, да, вот, ну, для меня, по крайней мере, зрелище, потому что вовремя ребенок не был отпущен, и вот это вот все перемешалось, отношения какие-то очень гомогенные. И прям, ну, как-то вот прям очень-очень грустно, потому что иногда мы оставляем подростка, вот мы его не отпускаем, вот хватаемся мертвой хваткой в него, держим его, он никуда не уходит, мы манипулируем, ну, потому что человек взрослый, он может манипулировать, и он здорово это делает. Есть, по-моему, такой фильм «Вам и не снилось», там Татьяна Пельс играет, там мальчик влюбился в девочку, они мальчика отправили в Петербург, и там бабушка изображала себя больную, вот, и он за ней там типа ухаживал, а потом, когда он увидел, что бабушка его обманывает, девочка приехала, он там упал из окошка. Ну, то есть взрослые могут манипулировать, и вот понимаете, потом, естественно, что как бы ребенок, подросток, вернее, смиряется с этим положением, и он становится вот этим полнейшим инфантилом, и ему уже 20, и 30, и 40, и 50, и он таким и остается на всю жизнь.
Да, у меня была такая опекаемая женщина, кстати говоря, это вот тот самый пример, который вы сейчас привели. Она никогда не была замужем, всю жизнь жила со своей мамой, и вот примерно год назад эта мама умерла, уже будучи совсем пожилой, ей было под 80, а, соответственно, этой женщине почти 60 было лет, и для нее смерть мамы, это просто, ну, короче, там чуть дело самоубийством закончилось, потому что для нее это, ну, единственный человек, который был для нее, да, с ней всегда, и вот его не стало, и она вообще осталась одна совсем, вообще одна.
А потому что она не умеет ни с кем строить отношения. Потому что обычно мамы это делают, обычно это делают мамы со своими детьми, что с мальчиками, что с девочками. Они как бы вытесняют абсолютно все, все интересы. И ребенок, подросток, ну, ребенок, потом подросток, потом уже взрослый человек, он начинает жить только лишь теми интересами, теми потребами, которые родитель живет. Остальное все вытеснено. Они смотрят одни и те же сериалы, они читают одни и те же газеты, они смотрят те же самые фильмы, они едят ту одинаковую еду. У них, если они общаются с кем-то, то это одни и те же люди. Вот все. И там нет вообще жизни вот, самостоятельной. Там все принадлежит взрослому. Там все принадлежит родителю. И, конечно, когда родители уходят, это все. Это начинается ад, потому что, ну, это уже 50-летняя женщина самостоятельно даже в магазин не может сходить, она даже деньги не умеет тратить, потому что всем этим занималась ее мама.
Да, это так и есть. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, как перестать ругаться с подростком. Сегодня мы об этом попытаемся поговорить еще с Юрием Прождаевым, но периодически отвлекаемся и на другие темы тоже. У нас в описании эфира есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря тому, что вы поддерживаете его финансово. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить помощь в виде двух абсолютно бесплатных и полноценных консультаций с нашими волонтерами, психологами, консультантами. Если вы в этом нуждаетесь, или кто-то из ваших близких знакомых, или, может быть, вы семейная пара, или ваши подростки в этом нуждаются, то вы можете зарегистрироваться там и получить такую помощь и поддержку. Еще раз подчеркиваю, абсолютно совершенно бесплатно. Какие причины чаще всего, вернее, какие конфликты чаще всего возникают между родителями и подростками?
Чаще всего конфликты возникают, ну, когда нарушается территориальная целостность, ну, когда родитель не считается с правами ребенка. Ну, как, что я имею в виду? Это когда он влазит вероломно в жизнь и начинает там что-то контролировать и координировать. То есть, когда есть ультимативные правила, когда я сказал, я тебя родила, вот, вот так, таким образом, то есть возникают конфликты. Но опять смотрите, ведь период конфликтов, он может быть, ну, опять у всех по-разному, то есть он может быть, этот период конфликтов, все зависит от взрослого. Если взрослый подавил боль ребенка, то этот период заканчивается и может закончиться достаточно быстро. Если родитель более такой уступчивый, то есть он такое, у него очень такое полярное поведение, то есть вот сейчас он ругается, там, кидает какие-то швабры, что-то, тарелки, а потом он осознает вину, и потом он бежит и просит прощения. И вот потом там целует руки, вы прости меня, и вот, это, вот эти конфликты могут продолжаться вообще всю жизнь. То есть все зависит от взрослого, как он себя ведет, какой именно взрослый. Конфликты могут быть на бытовой почве, когда ребенок не выполняет какие-то правила. То есть, в принципе, когда ребенок плохо учится, когда он не соответствует определенным ожиданиям, конфликты могут быть из-за неправильных друзей, как кажется родителю, например, вот он дружит с каким-то Васей, а Вася вот он плохой, у него там родители плохие. И родители недовольны тем, что их чадо, их подопечный, их подросток дружит вот с неправильными людьми. Ну, как-то так, я думаю. В принципе, конфликтов достаточно бывает. Но самое главное, как эти конфликты потом нивелируются, как они решаются, эти конфликты. Иногда бывает, когда ребенок, ну, у него... Настроение может быть плохое, может быть, он с кем-то там поругался и так далее, он может конфликтовать. И даже родитель не виноват, но вот что-то в школе произошло, может быть, там учительница с ним плохо обошлась, или сверстники его не приняли, или там подшутили над ним, он приходит и начинает вымещать это все на своей маме. Тоже конфликт возникает.
Да, спасибо. Анна написала такой длинный комментарий. Здравствуйте, просто беда с интернет-зависимостью. Точнее, они много общаются в чатах, знакомятся с сыном 15 лет. Но не скажу, так же любят и гулять со знакомыми. Беспокоит, правда, что очень много сейчас у подростков явно выраженных гомосексуальных наклонностей, причем и у девушек тоже. И им интересно друг с другом, мальчики, называющиеся геями, и девочки, интересующиеся девочками. Как долго вообще этот период гомосексуальности может продолжаться? Это же вроде считается нормой в подростковом возрасте. И чем может закончиться? Есть надежда на нормальную ориентацию. Благодарю с уважением. Ну, хорошо, букет целых тем нам подкинула женщина.
Там очень много всего, то, что вы написали. Вот смотрите, дело в том, что вопрос пропаганды и вопрос то, что сейчас мутируется в подростковой молодежной культуре. Естественно, что японское аниме, которое сейчас достаточно давлеет в подростковой культуре, вы, может быть, замечали, да, что смотрит ваш ребенок, там, ваш мальчик, например. И естественно, что там вот эта вот гомосексуальная тема, она достаточно сильно муссируется. Там стираются эти гендерные отличия, вот, там стирается маскулинность, то есть мужественность у мальчиков. Мальчики становятся такие более феминные. Вот. И в принципе, то, с чем мы сталкиваемся, да, с такими либеральными ценностями, они, конечно, проникают. И естественно, что подростки ведут себя так, как они себя ведут. Вот в моем подростковом возрасте такого вообще не было. Мы знали слово «педе-т», вот, которое нельзя использовать. Это что-то было такое инопланетное для нас. И вообще мы использовали это слово, но я даже не понимал вообще значение этого слова. Вообще, что это значит, что это там значило ли какую-то дружбу. И все пацаны там обнимались, все пацаны там вместе были. И мы спали в одной кровати и так далее. И ни у кого не было никаких намеков на такие интимные да, вещи совместные. Вот этого ничего не было. Но естественно, что приходит пропаганда, это музыка соответствующая, это видосы соответствующие, это аниме соответствующие, это комиксы соответствующие. Что ест ваш ребенок, какой контент он потребляет? И в зависимости от того, какой контент он потребляет, тем самым и он моделирует свое поведение. И вот я сегодня упоминал референтную группу. Если у него такие друзья, ну, ему быть-плыть, именно так себя вести. Поэтому сказать о том, что это пройдет, что именно идентификация пола вот происходит именно в этом возрасте. Ну, смотри, сколько вашему лет подростку. Если ему 16-17, то, ну, как вам сказать, в раннем подростковом возрасте происходит закрепление идентификации пола, но и опять... Все зависит от того, есть ли папа. Если это мальчик, есть ли папа. Кто дает Ну, кто является примером и кто дает модель поведения мальчику? Если папы нет, если у него есть только аниме, естественно, это очень будет трудно. Как выходить из всего этого? Потому что это очень непросто, понимаете? Потому что массовая культура имеет достаточно большое влияние. Ведь была группа Тату. Мы же все радовались и рукоплескали этой группе Тату. И они устраивали такие провокационные концерты и провоцировали там мальчиков и девочек, вызывали их на сцену, заставляли целоваться. И все там улюлюкивали, угугикивали. И все это всем нравилось, да? Ну, как-то это было. Но это было начало, да? Сейчас это достаточно все уже сложнее. Поэтому здесь нужны беседы с вашим ребятенком. И здесь нужно говорить вообще, что это значит. Ну, разговаривайте. Ведь, понимаете, ведь вам нужно привнести смысл. Вам нужно раскрыть смысл того, чем интересуется ваш ребенок. Если задавайте ему вопросы, посадите его, начните его расспрашивать, чтобы он вас познакомил с тем, чем он занимается, да, что ему нравится, объяснил, рассказал и так далее. И как вот, понимаете, к чему я веду? Я веду не к вашей агрессивной позиции, а самое важное, что должно произойти обмен смыслами. Потому что когда вы даете свой смысл, он дает вам свой смысл. Вы обмениваетесь этими смыслами. Вот этот обмен происходит, и будет происходить определенная селекция этих смыслов. Это достаточно сложная работа. Но выбить вот это вот, если вы начнете сейчас вбивать какие-то гвозди истинного поведения в его сознание, то вы получите ответную реакцию, и он идет с головой туда. Понимаете, вот эта вот замена должна происходить. Это как стакан мутной воды. Вы туда вливаете постепенно чистую, чистую, чистую. Сдаете смыслообразующий вопрос. Показываете перспективу, еще что-либо. Показываете, чем это может заканчиваться и так далее. Объясняете какие-то вещи. Вам нужно погрузиться. Вам нужно посмотреть, узнать, что же такое аниме. Купить эти комиксы, познакомиться. Узнать основоположников, что это значит. Потому что там очень много символики, очень много значения. Вот вы когда вы погрузитесь, вы поймете, и вы начнете обмениваться смыслами. Вот сядете и будете разговаривать. Что-то для вас будет очень прям, очень интересно, что-то будет настораживающее. И вот когда вы завоюете, не то что завоюете, когда вы получите это право, вот это вот на то, чтобы этот смысл отнести, чтобы он этот смысл принял, и вот тогда начнется, понимаете, как вам сказать, вот начнется эта интеллектуальная пищеварительная система. Ребенок начнет усваивать, ребенок начнет корректировать свое поведение. Потому что когда мы уже фиксируем что-то, мы обычно реагируем очень жестко, мы отрубаем интернет. Я знавал такого отца, он, кстати говоря, кандидат психологических наук. Он ставил видеокамеры везде, даже в туалете и в ванной, поставил по всей квартире по периметру видеокамеры, наблюдал за своим ребенком, отключал интернет, влазил везде для того, чтобы блокировать абсолютно все, чтобы ребенок у него ничего не... Я потом этого ребенка консультировал, и я вам хочу сказать, друзья, ну, картина достаточно печальная. Вот когда ты начинаешь идти с мечом, с пушками, отстаивать, как бы нести истину на ножах, ну, ничего хорошего из этого не выходит, к сожалению.
Один, в общем, мужчина рассказывал, что... Он гордился. Мы обсуждали все это аниме, хентай, там что-то такое еще подобное есть, да? Ну, вот мы это все обсуждали, и он с гордостью говорил, что его сын этим не занимается, да, в отличие от его друзей. А потом ему совершенно случайно так получилось, в общем, что он залез в телефон к своему сыну. Совершенно без желания там что-то там найти. Но так уж получилось, что залез в него, и в его телеграме обнаружил около 200 подписок на порно-аниме-каналы. Вот он даже считал, там около 200 штук было этих аниме-каналов с порнографией. И он, конечно, был в шоке жутком от увиденного.
Ну, естественно, я уж не стал использовать о том, что анимешек очень много порно, конечно, и естественно, что тематическое порно, оно и как раз вот гендеры нарушает. Чем увлекается ваш ребенок? Понимаете, вопрос в том, что наши дети, они хотят общаться с нами. Это нам кажется, что они не хотят. Но они хотят общаться с нами, не то, что на определенных условиях. Но они хотят общаться с нами на равных. Когда мы их не унижаем, когда мы их не затыркиваем, когда мы их как-то вот с плинтусом не равняем, когда мы не попрекаем их и так далее. Вот когда мы с ними разговариваем, выслушиваем их до конца, учитываем их точку зрения, не позорим эту точку зрения. То есть мы говорим, что дурак, что дебил. Я же тебе говорю, вот мы так, когда мы так себя не везем. И вот тогда мы получаем право, как я уже сказал, быть услышанным. Тогда мы получаем право влиять. Ну, и мы влияем тогда на своего ребенка. У него что-то в голове остается, и он как-то он с этой мыслью. Понимаете, ведь когда мы говорим нам определенный нарратив, то есть мы сказали какую-то вещь ребенку, и мы же хотим не просто, чтобы вот мы ее сказали, она вот этот нарратив, да, вербальный, вот мы сказали, и он так раз вот туда ушел. А мы же хотим, чтобы сюда попало. Мы же хотим, чтобы это осталось как-то в сердце, чтобы он об этом подумал, чтобы он это как-то потом применил, чтобы как-то это он растворил, чтобы это как-то оказало влияние на его жизнь. Мы же так хотим? Конечно, мы так хотим. Но поэтому, мои хорошие, это должно быть при определенных условиях. Мы же все прекрасно знаем, что, например, там сахар растворяется при определенных условиях, что там вот впитывается что-то при определенных условиях, ну и так далее и тому подобное. Есть же условия? Есть. То же самое и с ребенком, то же самое и с подростком. При определенных условиях он усваивает эту информацию, а в некоторых условиях он вообще он закрывается, он как еж вот становится, и вы вот хоть кол на голове тишите, ничего не будет. И чаще всего так оно и происходит, а потом уже бывает достаточно поздно.
Да, спасибо. Мария пишет, как быть такому мужчине, которого мать привязывала к себе, сейчас манипуляция от решения, этот мужчина уже, собственно, муж, уже взрослый человек, как с ним быть?
Вам ничего не надо с ним делать, пусть он идет к психологу и работает с ним, потому что я боюсь, что обычно такие мужчины выбирают женщин себе похожих на мать, ну, обычно все мужчины выбирают женщин похожих на мать, вы, наверное, поняли, что я имел в виду. По всей видимости, если вы, а не он, решает этот вопрос, сейчас пишет, да, нам сюда, то вы больше этим обеспокоены. И вы имеете, я думаю, доминирующую позицию. Поэтому вы можете его направить, и лучше всего, если всего будет мужчина, и, ну, ему будет сложно, но ему нужно будет работать, да, над отношениями с самим собой, потом с вами, потом со своей матерью. И возможно, что вам ну, не все будет нравиться, то, что будет предпринимать вас мужчина, потому что вы уже привыкли к определенной модели поведения его, в частности. Вы хотите его видеть именно таким, каким вы его хотите видеть. Uh-huh. Понимаете, более удобным для вас. И это всегда так. Но в любом случае ему нужен кто-то, кто ему будет помогать. Сам он не справится. Вы тоже ему... Ну, вы можете его направить, помогать, но не быть основным лицом в корректировке.
Да, спасибо. Еще один комментарий. Девушка пишет, у нашего сына всегда была собственная комната, поэтому и мы всегда уважали его личное пространство, поэтому конфликтов на этой почве у нас не возникало. Но сейчас ему тоже 16 лет, и все наши конфликты возникают из-за того, что он отрицает какие-то нормы поведения в обществе. Например, ходим в поликлинику, он отказывается снимать верхнюю одежду в помещении, все попытки объяснить, почему-то важно и нужно, им отвергаются, он находит, как ему кажется, контраргументы для этого, и вот все такое прочее. На этом почве возникают конфликты.
Ну, смотрите, ему 16 лет, вы идете с ним в поликлинику, и вы предлагаете ему раздеться. Он не раздевается. Вы раздеваетесь и идете. То есть следующий, кто ему сделает замечание, ну, наверное, это врач или кто там, медсестра, вот, которого, вот, понимаете, вопрос в том, что вы, возможно, я не утверждаю, возможно, вы не хотите переживать то, что вам как бы стыдно за своего ребенка, что вот он такой там невоспитанный и все остальное там подобное. Вы уже все, что могли вложить, наверное, по всей видимости, уже вложили. И пусть тогда общество, с которым он будет соприкасаться, оно будет влиять на него. То есть это социально неприемлемая норма. То есть в любом случае врач предложит ему пойти в гардероб, возможно, и раздеться, или сделать ему определенное замечание. Вы молчите при этом, вы не встаете на сторону врача и так далее. Это ребенок, вы с ним пришли. И если вас спросят, вы ответите. И пусть он начинает нести ответственность за свои собственные поступки. Понимаете? Вот это очень важно, потому что вот вы стыдитесь, но Ну, я не знаю, какие аргументы, почему он не раздевается в общественных местах, я не знаю. Да? Ну, существует такое понятие, как дресс-код. Он с ним будет, вы можете объяснить ему, да, потому что на какие-то определенные, ну, мероприятия без дресс-кода не пустят. Ну, какой-то в ресторан, например, что там нужно фрак там, или нужно там смокинг. Без смокинга туда никого не пускают. Нет смокинга, нет прохода. Все. И он с этим столкнется, и он очень быстро этому научится. Вы ему сказали об этом, он это правило знает? Знает. Он по каким-то причинам, мне неведомым, не хочет этого делать. Я не знаю, может быть, он так бунтует, потому что, может быть, он слишком худой, он не хочет там раздеваться, потому что, ну, смотря к какому врачу, вы к хирургу его ведете, может быть, там будут смотреть, ну, там, его половые органы или что-то еще, может быть, он слишком худой, не хочет поднимать майку и так далее. То есть, я опять, есть же какие-то причины, почему ребенок не раздевается, понимаете? И, ну, я надеюсь, что вы их знаете. И если эти причины, которые вы знаете, и вы считаете, что он все равно должен раздеться, то, понимаете, вот, ну, почему он так капризничает? Ну, может быть, он хочет поставить какой-то клин между вами и собой. Понимаете, здесь причин может быть много. Мне трудно сейчас говорить об этих причинах. Но я бы хотел, чтобы вы вожжи свои немножко отпустили, и пусть он сталкивается с реальностью, в которой он живет. И эта реальность будет его корректировать. И он научится снимать одежду в общественных местах.
Угу. Да, Ольга тоже написала, может, он стесняется своего тела.
Обычно, как правило, подростки стесняются своего тела. И вообще, я помню военкомат. Вот, когда меня в 9 классе повели в военкомат, и когда там всех раздели до нижнего белья, и когда там нужно было снимать трусы, и когда вот эти вот пожилая тетка там пыталась, ну, в общем, ну, определенные манипуляции делать и так далее, это было очень стрёмно. Вот, мне 56 и минус там 16, 40 лет прошло, я до сих пор помню это состояние, понимаете? Поэтому, ну, поймите, что дети при некоторых своей раскованности, они могут быть очень стеснительными, потому что у них вот может быть что-то не так. А что не так? Ну, это вы, наверное, лучше знаете, чем я.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось еще 13 минут до конца эфира. У вас еще масса возможностей есть и прокомментировать нашу трансляцию, и задать какой-то вопрос или сделать замечание. Делайте, пожалуйста, это. Мы с удовольствием прочитаем то, что вы пишете. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. И все те миллионы просмотров, которые мы имеем на Теос Медиа, это в том числе ваш результат, друзья. Спасибо всем тем, кто уже подписался на ежемесячные платежи. Но это можно сделать и однократно вот на странице финансовой поддержки. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Абсолютно любую тему. Это могут быть семейные пары, это может быть и подросток, даже до 18 лет, но вы даже сами зарегистрируете его для того, чтобы он получил эту консультацию. По закону это происходит именно так. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью уникальной и получите две бесплатные консультации. Идем дальше. Сергей пишет, да, у меня то же самое было. Я никогда не снимал зимнюю шапку даже за столом в ресторане. Это комплекс из детства. Вот так вот.
Ну, понимаете, есть вещи, которые... Вот смотрите, ребенок иногда некоторые вещи не осознает. Вот то же самое с шапкой там или с пальто. Потому что это как бы его, вот когда он снимает что-то, это его открывает, он становится, ну, как бы, вот, ну, как будто голый он становится без этой шапки или без этого пальто, которое он носит, или без какой-то там осенней ветровки или куртки и так далее. И он прям, ну, ему очень сложно, понимаете? Поэтому здесь нужно понять и конкретно разобраться, в чем причина. И причина может быть не потому, что он бунтует, она может быть гораздо глубже. Мы всегда все упрощаем. Я не хочу сказать, что я все усложняю, но поведение подростка, который вот себя ведет тем или иным образом, мы не всегда правильно считываем его, и нас нет времени для того, чтобы дотянуться до сути, проникнуться этой сутью. Но бывает очень достаточно все непросто, понимаете? Ну вот, например, я знаю такую семью, где дедушка развращал внучку. Понимаете? И он это делал на протяжении нескольких лет, там, 3, что ли, года. И внучка уже потом уже подросла, она уже стала подростком. И там ей было 14 лет, потом 16 лет ей было. И у нее поведение вообще было каким-то очень непонятным. Вот, ну, то есть, вот она там это не хотела, то не хотела, раздеваться не хотела. И потом как-то вот, как-то в какой-то беседе она вот случайно проговорилась. А прошло там 8, что ли, лет вот с момента тех рецидивов, не рецидивов, а тех, вот, того возвращения, которое было. И вот, вот те случаи, которые дед делал по отношению к своей внучке, они оказывали колоссальное влияние на подростковое развитие и поведение этой девочки. Вы представляете, как оно может работать? Поэтому я хочу вам сказать, ребятушки, если что-то вам не нравится, это не значит, что это он капризничает. Он хочет вам жизнь испортить, не, вот это вот, не одевая бахилу в поликлинике и так далее и тому подобное. Ну, ну, прекратите. Ну, может быть, и так, если вы что-то там, например, ввели какое-то правило, что в 10 часов строгие гестаповские отбои, возможно, но не все так просто, как нам кажется на первый взгляд.
Спасибо. Тут камушек в ваш огород прилетел в комментариях. Я с удовольствием его прочитаю.
Камушек до булыжника, я понял, ладно.
Так. Психолог, между прочим, тоже сидит в каждый раз в бейсболке. Разве не комплексы?
Я вам скажу, почему я сижу в бейсболке. Потому что мой соведущий любит, хочет познакомиться со всей моей коллекцией бейсболок.
Это правда.
Поэтому я для него надеваю, если честно. Я очень давно не стесняюсь своих волос, которых нет. Поэтому не переживайте об этом. Я разоблачился, видите? То есть
как-то непривычно. Я привык вас видеть в бейсболке, поэтому как-то мне комфортнее, да, когда она... Это как уже форма одежды, да, профессиональная форма одежды.
Да, я как вкусная точка.
Вкусная точка, точка. Девушка пишет комментарий. В последнее время мой сын подросток начал постоянно ругаться с моим мужем и его отцом. Самое интересное, что мы можем говорить одни и те же вещи, меня сын слушается, но если это скажет его папа, то сразу начинается бунт.
Скажите, пожалуйста, а как ваш папа относится к вам? Не ваш папа, в смысле, а ваш муж?
Ну, да, подождем сейчас реакции.
Может быть, ведь существует же отношение между сыном и отцом, и, возможно, там есть определенное напряжение, поэтому он вас любит и слушает, а отца за что-то вот он недолюбливает, и что-то там происходит. И возможно, что ваш муж не очень корректно ведет себя по отношению к вам и вас защищает тем самым. Но это одна из версий.
Угу. Пока мы ждем комментария по этому поводу, у нас еще есть тут вопрос, даже, вернее, пару комментариев. А если еще в раздевалке на физре кто-то высмеял, то капец, пишет нам девушка одна.
Капец, это тотальный капец.
По поводу нераздевания. Хорошо. Еще Мария, уточняя, та самая, которая спрашивала про что сделать с мужчиной, которого мать привязывала к себе, она пишет, да, это правда, меня это беспокоит. Муж пошел к психологу из-за меня. Так, тут слово не очень понятно. Соврав, что со мной что-то не так, а мать в семью не лезет. В итоге они прорабатывают границы, и психолог подтвердил отсутствие сепарации и самих границ, но муж их не видел. Как я понимаю, нарушение границ было всегда.
Конечно, не видел. Я же вам говорю, что ребенок, он не видит этого. Понимаете, он вырос в этом, и для него это само собой разумеющееся. Например, для него само собой разумеющееся, когда там, ну, когда она заходит в ванну, он моется, или он сидит на унитазе, когда там, ну, какие-то такие вещи, а там вообще границ не существует. И она может к вам зайти в спальню в любой момент, самый неподходящий и так далее. Но это ее сын, она его родила, и поэтому она может делать все, что она хочет и когда хочет. И мужчины этого не видят, потому что они с этим жили всегда. Границ их не было. И вот когда подросток начинает бунтовать, когда он начинает капризничать, тем самым он подчеркивает эти границы. Тем самым он говорит, это мое, это мой телефон. Дайте это право, это его телефон. Если вас что-то беспокоит, скажи, там, Саша, я хочу посмотреть, что у тебя в телефоне, пожалуйста, покажи мне это. Я беспокоюсь об этом. И так далее. Вот, когда вы соблюдаете эти границы, вы помогаете ребенку, потому что эти границы он будет дальше выстраивать на работе, в своей собственной семье, он будет потом детей воспитывать и так далее, и так далее. А если вы границы не создали и не нарушаете их, ну, тогда вообще, ну, ваш ребенок будет очень, ну, повзрослевший уже мужчина или женщина, будут очень хорошей добычей для всех абсолютно. Им будут манипулировать, его будут использовать. Но вы же этого не хотите, правда? Ну, тогда задумайтесь, как вы воспитываете своего ребенка.
Спасибо. Прилетел дополнительный комментарий по поводу этой ситуации. Женщина пишет, что, на мой взгляд, у нас отношения с мужем вполне нормальные.
На ваш взгляд? Ну, а вы спрашивали у своего сына, а почему ты, папа, не слушаешься? Что случилось? Как ты спросите, ты любишь папу? Он скажет, люблю. А почему? Почему ты так себя... Ну, поговорите с ребенком. Я думаю, если он вас слушается, он вам расскажет. Возможно, там есть какая-то претензия. Возможно, там есть какая-то обида. И нужно... Возможно, муж не... Понимаете, иногда родитель может что-то такое сказать, особенно это касается подростков, унизить подростка, не заметив это. Особенно это в обществе происходит. Ребенок обижается, и потом он не воспринимает авторитет отца. Так помогите своему мужу восстановить отношения с его сыном.
А может это быть обычная такая мужская конкуренция? Просто два самца, я извиняюсь, конечно, за выражение.
Нет, это может быть, но тогда два самца возникает тогда, когда женщина страдает, когда один самец ее обижает. И тогда другой самец просыпается и начинает ее защищать. Обычно так, потому что должен быть прецедент, почему он так себя ведет. Если прецедента нет, но опять, ведь, возможно, наша слушательница, которая пишет нам, она не видит, она считает, что все нормально. Может быть, не все нормально. Я думаю, что мальчик прольет свет, и, возможно, он маме расскажет то, что мама, ну, для нее это привычно, она этого не замечает. А мальчонка-то подрос, и мальчонка это совершенно по-другому воспринимает.
Да, девочка созрела. Как в этой песне помнится. Спасибо, осталось...
Это по-моему, Земфира.
Да, это песня Земфира. Там, хотя там совсем немножко про другое не поется эта песня, но ладно. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Пожалуйста, делать это. Осталось еще буквально 3 минуты до конца эфира. Сергей Чадов пишет, что очень хочет нас увидеть еще однажды в галстуках, в пиджаках, в рубашках в белых. Возможно, когда-нибудь мы синхронно с Юрием Пожидаевым специально для вас наденем рубашки белые, галстуки, пиджаки, но, скорее всего, не в этой жизни.
Весеннее было в пиджаке, в белом рубашке.
Я очень-очень прям не люблю ходить во всем этом, хотя у меня есть несколько костюмов.
У меня есть 2 костюма, один на свадьбу, один на похороны.
Да, осталось 2 минуты, друзья. Мы говорим о том, как перестать ругаться с подростком. Самый, может быть, какой-то тяжелый случай, с которым к вам обращался... Ну, собственно, подросток или мама по поводу именно конфликта в семье между родителями и подростками.
Ну, вот самого тяжелого какого-то такого не было, опосредованные были вещи. Но самое тяжелое – это когда... Для меня самое тяжелое – это когда мама, да, обычно это мама делает, она приводит ребенка к тебе, вот у него проблемы, разбирайтесь с ним. И вот ты начинаешь беседовать с подростком, начинаешь с ним разбираться, а там целый клубок всяких проблем. Там это отношения между мамой и папой, это отношения между отцом, ну и так вот эти вот целый клубок. И вот это очень сложно, потому что если там еще есть, например, младший брат или старший брат, если еще там есть бабушка, и вот чем больше персонажей в квартире, тем это достаточно очень сложно. И от ребенка хотят определенные программы. Вот отдали, помню, девочка, которую привели, она занималась на фигурное катание. И мама очень сильно хотела, чтобы девочка занималась фигурным катанием, чтобы она училась хорошо в школе. А девочка начала болеть. И девочка поверила в свою болезнь. У нее посредством психосоматики повышалась температура, и она постоянно болела, болела и болела. Она не хотела заниматься фигурным катанием, потому что там была тренерша поменялась, а тренерша была очень такая деспотичная, которая гоняла ее и не выстраивала никаких взаимоотношений. И девочка начала болеть. Маму это вообще никаким образом не трогало. Мама хотела добиться определенных результатов. И естественно, что девочка начала болеть. Это такая, ну, я бы так сказал, мнимая ипохондричка стала. У нее ипохондрия, и вот болеет и болеет. Но я говорю, слушайте, ну уже пора завязывать с фигурным катанием. Ну, естественно, что мама меня не послушала, и я даже не знаю, чем эта история впоследствии закончилась. Поэтому иногда мы думаем, что ребенок – это некий пластилин, и мы из него слепим то, что мы хотим. И мы не учитываем мнение своего ребятенка, своего подростка, и тем самым мы его калечим. Мы его об колено ломаем, как думаем, что мы ему делаем, выстраиваем хорошую жизнь, а на самом деле нет, мы его просто ломаем, и он абсолютно не готов к взрослой жизни.
На этой печальной ноте мы закончим, наверное, друзья мои. Но помните о том, что у нас есть ссылка в описании, вторая ссылка, которая поможет вам получить две бесплатные консультации в рамках формулы семьи, абсолютно любую тему. Это будут настоящие консультации, полноценные, с психологами. Сегодня у нас был в студии Юрий Пожидаев, наш виртуальный. Всем спасибо, будьте здоровы и счастливы. Пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.